Читаем из двух мест Священного Писания, книга Откровения, 10 глава, 7 стих, и послание, первое послание Фессалоникийцам апостола Павла, 4 глава, с 4 по 9 стихи. Итак, книга Откровения. «Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». И послание Фессалоникийцам. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись броню веры и любви, и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Аминь». Вопрос спасения, нашего спасения, человеческого спасения, он очень многогранен, очень многогранен. Он включает в себя определенное количество, определенное Богом людей спасенных, и одновременно включает в себя людей спасенных, членов церкви. И когда мы читаем Священное Писание, и особенно Новый Завет, уже послание апостолов, то мы можем увидеть, как Дух Святой как бы заостряет внимание церкви на ее роли, на ее призвании и подчеркивает, может быть, не такой яркой, красной, мы скажем, чертой, особенное положение церкви. И особенно ее ответственность, ее будущность и ее награды. Всемирное заболевание ковидом дает нам сегодня полное основание и дерзновение говорить о том, что человечество вступило в период начала болезней и ожидания бедствий на Вселенную. Сегодня мы об этом слышим, читаем, смотрим. Матфея 24 глава 7-8 стих, Луки 21 глава 25-26 стих как раз нам говорят об этом. Вот в начале и ожидании. Последние два года, особенно вот когда начался этот ковид, он начался неофициально намного раньше. То есть уже, можно сказать, даже больше двух лет. И вот я обратил внимание на формы общения, на часто вот слушая других проповедников, как говорят наши братья здесь вот с нашей кафедрой, не только московской, что в среде евангельских церквей все чаще и чаще стали говорить проповеди и проводить беседы из книги Откровения. И особенно, очень особенно, как и в нашей церкви, мы говорим о восхищении церкви и о том, когда церковь будет восхищена, до великой скорби или после великой скорби. Этот вопрос, он очень, знаете, очень-очень волнительный, и он в наших сердцах нечто производит. И вот читая книгу Откровения, мы можем видеть, что предопределила рука Господня в истории человечества, начиная с конца первого столетия вплоть до начала вечной жизни на новом небе и новой земле. Хочется особенно еще раз подчеркнуть, что книга Откровения дана только церкви, но не спасенным. С этим можно и не согласиться. Но читая книгу Откровения, можно видеть, Да, в ней говорится о спасенных, но в ней особый упор, особое воззвание, особый призыв звучит для церкви, для тех, кто рожден свыше, для тех, кто заключил завет с Господом в сознательном возрасте через святое водное крещение и хранит себя, идет за Господом. Поэтому книга Откровения дана для церкви, чтобы она знала, как соблюдать слова пророчества этой книги. И вот эти мысли я хотел бы прочитать еще раз, братья и сестры. Может быть, чуть позже я скажу, почему мы об этом говорим сегодня вновь. Я читаю первые три стиха первой главы книги Откровения. «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел, блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Священное Писание не умаляет значение спасения. Это первый шаг человека именно к Богу. Но нам не дано сегодня до конца понять вот этой тайны, почему Бог особым образом выделяет свою церковь. Он говорит о том, что он является главой церкви. Он говорит через апостола Павла, что это его тело. И он перечисляет дары, которые даны церкви в лице 12 главы 1 послания к Коринфянам. То есть Дух Святой особым образом обращает внимание верующих людей в Иисуса Христа как своего Спасителя на церковь, на члена церкви. И когда, мы знаем, беседа Христа была с Никодимом, то Господь заострил особое внимание на вопрос рождения свыше. И Он сказал, что невозможно увидеть Царство Божие и не войти в Него без рождения свыше. И вот эти первые три стиха первой главы книги Откровения говорят нам о том, что соблюдение заключается в наблюдении и заключается в соблюдении слова пророческого, как оно исполняется, чтобы быть участниками его. Это вот такое, выражаю мнение, что именно соблюдение заключается в наблюдении и соблюдении слова пророческого. То есть это говорит о том, что когда церковь видит, наблюдая, что происходит в ее среде, в окружающем мире, и она стремится, должна соблюдать, то есть жить вот согласно духу времени. Три раза в Откровении, книге Откровения, Господь сам говорит о том, что Он скоро придет. Это 22 глава, 7 стих, 12 стих и 20 стих. В одной главе трижды. Вначале мы прочитали, что должно быть скоро, вот последний третий стих первой главы, а вот в 22 главе Господь особо заостряет внимание на этом. То есть в конце книги. Его словам вторит Дух Святой, и потом уже после Него Церковь. И вот мы читаем в 22 главе, 17 стих, такие слова. «И дух, и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». То есть обращение к Господу вот на этом особом таком призыве, что «я приду скоро», духовная реакция Духа Святого и Церкви – приди, приходи. И когда мы говорим «приди», то внутренняя потребность в рассуждениях, согласно наблюдений И исполнение пророчества и заключается вот в этой жажде. Жажде прийти, понять. То есть прийти пред лицо Божие и понять время, в которое мы живем. Наша проблема в том, что когда начинают исполняться те или другие пророчества, история показала, и Ветхозаветнее, и начало Нового Завета, мы оказываемся не готовы. В лице священника Захарии, мы знаем этот пример, он оказался не готовым, хотя молился, чтобы Бог дал ему дитя. И когда ангел пришел и сказал, что услышана молитва твоя, он оказался не готовым к этому. И вот к нашему ободрению духовному наша сестра в Господе Мария, Матерь Иисуса Христа, через которую он пришел по плоти, она оказалась вот той душой, которая не отринула вот этот призыв Божий. Она задала вопрос, а как это будет? И вот это нас сегодня ободряет. И она названа блаженной. И это право Господа поднять ее на такой пьедестал этого блаженства. Хотелось бы особо подчеркнуть, что второе пришествие Христа очень сильно будет отличаться от первого пришествия. Если его первое пришествие было провозглашено ангелом Гавриилом и названо блаженством в лице Марии, что она приняла этот призыв, и то, что когда пастухам явились ангелы, и они возвестили им о рождении Иисуса Христа, и потом пастухам явился весь ангельский мир, возможно, может быть, и не весь, но ангелы, огромное количество ангелов, вот этот ангельский хор, который воспел, что на земле мир, в человеках благоволение. То есть это говорит о том, что первое пришествие Христа было блаженным. Небо ожидало этого события, и когда оно произошло, небо передало это событие вот в лице такой радости. А вот второе пришествие Христа, оно будет для ожидающих во спасении. И когда мы читаем Новый Завет, и мы слышали от Николая Егорыча сегодня, что на самом деле, что Израиль ожидал избавления другого. Да, были отдельные люди, которые чаяли именно вот спасение. И когда Симеон, вдохновленный Духом Святым, получил это откровение, что он не умрет, не увидит смерти, пока не увидит Христа Господня, это были отдельные личности. Это было малое количество людей, очень малое. И церковь названа малым стадом. И войти в Царство Небесное нужно узкими вратами, но не широкими, невозможно войти. То есть здесь параллелей очень много. Поэтому второе пришествие будет для ожидающих его спасения. И в лице семи труб, которые будут судами для человечества за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. То есть ожидание будет избавления. Две параллели. Первое. Христос, когда уже накануне своих страданий, 23 глава Евангелия от Матфея, сказал в Иерусалиме такие слова: «Вы больше меня не увидите до того времени, пока не воззовете осанна вышних». То есть наступит такое время, и оно приближается, это время, когда в Израиле будет такое состояние всемирного нагнетения, со всех сторон, можно сказать, Израиль будет окружен настолько, что только останется надежда на Господа, они его зовут. И Захария 12 главе это подчеркивает, когда Дух Святой изольет свою благодать, и каждое колено будет плакать особо, когда они увидят того, кого они распяли. Это один момент. Второе, мы, как Церковь Божия, ждем Господа. Ждем во спасение, ждем в избавление. Поэтому можно сказать уже сегодня, Простите за такое дерзновение в убедительной форме, что мы живем в периоде приближения знамения Христа на небе. Мы как-то немножко об этом говорили. Именно согласно последовательности книги Откровения, 6 глава. Снятие шестой печати – это знамение Христа на небе. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, сказать, что сегодня, как никогда ранее, Церковь видит приближение время восхищения своего. Внутри Церкви, а именно я имею в виду рожденных свыше, какой-то внутренний трепет от того, что то, о чем говорил Христос ученикам, о признаках своего второго пришествия, происходит в наше с вами время. И вот в этом есть трепет, но не у всех. У некоторых есть сомнения. Но какое еще нужно доказательство нам, когда мы, имея Духа Святого, ссылаемся на Писание, вот в тех признаках, о которых мы тоже и не раз уже и слышали назидательные проповеди. И вот нам, рожденным свыше, членам Церкви, очень важно понимать это время. Сегодня существует два мнения в евангельских церквах. Одни говорят, что восхищение будет после великой скорби, а другие говорят, что Господь возьмет свою церковь в середине последней седьмины, согласно книге пророка Даниила. И вот хотелось бы немножко вот в этой последовательности остановить наше внутреннее внимание на том, когда будет восхищена церковь. Я хотел бы подчеркнуть и сказать, здесь важно не наше мнение, а важно действие Духа Святого в нас, чтобы открылось нам это. И согласно хронологической последовательности глав книги Откровения, то мы видим, что Церкви не дано знать ни дня, ни часа. Это да. Но время дано знать. И нам еще дано знать, Церкви Христовой, что восхищение Церкви произойдет при седьмой трубе. Период семи труб начнется после снятия седьмой печати, которая произойдет именно после знамения Христа на небе. И Дух Святой подчеркивает в седьмой главе особую роль, отведенную именно 144 тысячам девственников из народа израильского. Это будет период, очень нам неизвестен, в каком промежутке временном, но когда книга Откровения говорит в 8 главе, 1 стих, что когда он снял седьмую печать, то сделалось безмолвие как бы на полчаса. Вот нам это не дано знать ни дня, ни часа. А вот время дано знать. Мы знаем с вами, что восхищение Церкви произойдет при седьмой трубе. И вот Павел говорит в 15 главе 52 стих 1 послания Коринфянам: «Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Что это за последняя труба? Книга Откровения дает нам понимание, что Бог разделяет историю человечества на эти 2000 лет, когда он формирует свою церковь как новый народ. И в этом промежутке есть печати, есть трубы и есть язвы. А вот трубы и язвы – это особое посещение народов земли или саму землю в лице наказания. Поэтому Павел говорит «при последней трубе». Да, там будут еще трубы, будут, но речь идет именно о восхищении Церкви. И мы немножко об этом продолжаем говорить. И вот если апостолу Павлу было откровение, как произойдет восхищение, то апостолу Иоанну было дано откровение в деталях хронологической последовательности, когда это произойдет. То есть Павел говорит, как, и 15 глава Коринфянам, и 1 послание Фессалоникийцам, 4 глава, и 2 послание Фессалоникийцам, 2 глава. А вот Иоанн получает откровение вот в этой хронологической последовательности, как это будет происходить, то есть когда это будет происходить. Там есть некоторые детали, но не так. А вот хронология особенно отведено очень много и очень ясно в книге Откровений. Важно отметить, что трубы – это суды, и они будут содействовать, вернее, судам этих труб или действиям труб будут содействовать молитвы святых. И когда мы сегодня об этом говорим, нам может быть трудно уместить, ну как это моя молитва может быть вот этой участницей? Может. И смотрите, я еще раз подчеркиваю не словами Священного Писания, 8 глава, 3 и 6 стих книги Откровения. «И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом, и вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу, наполнил ее огнем жертвенник, и поверг на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. И 7 ангелов, имеющие 7 труб, приготовились трубить». И потом Писание говорит, что происходит при начале, вот, начале этих действий труб. То есть звуки труб, они будут на небесах. Ангелы будут это делать. А на земле, согласно вот этого трубного зова или трубного звука, начнутся происходить определенные события. И вот когда мы говорим сегодня о том, что молитвы святых играют свою роль, братья и сестры, это должно привести нас в трепет. Как мы молимся? О чем мы молимся? Как сегодня брат Иосиф Григорьевич сказал, что для нас ценно? Во что мы сегодня, давайте так скажем, богатеем? Или в кого мы богатеем? Поэтому это говорит о важности молитвы церкви. Особую роль или особое значение этих молитв принадлежит молитва убиенных за Слово Божие. Их молитва, она отличается от живущих на земле членов Церкви Христовой. Я хочу прочитать вместе с вами еще раз этот отрывок Священного Писания, 6 глава, 9-10 стих. Смотрите. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели, и возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И мы знаем, что им бы даны были одежды, и им было сказано, чтобы они успокоились еще на малое время. То есть вот эта удивительная параллель молитвы святых. Они придут на память пред Богом, как когда-то пришла молитва Авраама пред лицо Божие за действие жизни Содома и Гоморры. И мы читаем об этом в 18 главе книги Бытие. Это очень, значит, как такая духовная параллель. Поэтому в лице труб осуществляются эти суды на земле по молитвам или не только, чтобы прямо сказать, вот только по молитвам, нет, но они будут содействовать вот этому времени действия. И мы говорим на основании Слова Господня, что в лице труб осуществляются эти суды на земле. Нужно особо отметить, что в последовательности событий, начиная с пятой трубы, шестая и седьмая трубы, их действия, они не коснутся церкви. Седьмая труба – это отдельный разговор. Мы сейчас говорим начиная от пятой трубы действия, не коснутся церкви, потому что на святых, рожденных свыше, членов церкви, есть печать Духа Святого. И вот та саранча, которая написана в этой восьмой главе, в девятой главе, и ее действия, которые будут жалить людей 4,5 месяца, они не будут касаться ее жала детей Божьих. И вот в этом будет отличие вот периода ковида, который мы переживаем, и вот того периода, когда произойдет вот действие пятой, начнет происходить действие пятой трубы. Поэтому не коснется Дух Святой на нас, в нас Дух Святой, как это не коснулось и израильтян, которые помазали косяки перекладины своих дверей, и ангел-губитель прошел мимо. Читайте дома 9 глава с 1 по 12 стих. Пятая, шестая, седьмая трубы, их действия, согласно событий, названы горем. Горе означает восклицание печали, то есть вопль от боли. Когда мы хоронили Кондратьеву Диану Васильевну прошлую среду, да, кажется, прошлую среду, и были в морге, мы оказались, кто был там, мы оказались очевидцами, какой вопль истеричный исходил из матери, которая хоронила своего сына. Ее пытались удержать, ее пытались как-то успокоить, но то, что она произнесла, это говорило о ее горе. Она хоронила сына, как та вдова, которая хоронила своего единственного сына, и Христос подошел к ней и воскресил его. Но в нашем случае воскресения не было. И вот горе – это восклицание печали. Если первые четыре трубы их действия коснутся животного и растительного мира, то пятая, шестая, седьмая трубы их действия будут отражаться на людях. И если пятая труба только производит вред человеку, почитайте 9 глава с 1 по 12 стих книги Откровения, что там люди будут искать смерти, но не найдут ее. Смерть убежит от них, написано. То есть насколько будут ужасны вот эти действия этого укуса, давайте так образно говорим, мы не знаем вот самих деталей вот этого всего. Кто будет жить в это время, он увидит. А вот действие шестой трубы, с одной стороны, если читать вот это действие шестой трубы, начиная с 13 стиха, 9 главы по 21, но лучше всего мы еще и прочитаем эти тексты, по 15 стих, 13 стиха. Так вот, действие этой шестой трубы, с одной стороны, сверхъестественны по тексту мы читаем, а с другой стороны, они нам, современным людям сегодня, говорят о том, что похоже, что это действие оружия массового поражения в лице ядерного оружия. Или бактериологического оружия. Потому что в этих действиях вот что-то такое, знаете, как бы мы сказали, сверхъестественное. Вы знаете, еще хотелось бы подвести к этому еще одну мысль, что мы сегодня стали очевидцами, что мировая элита открыто заявляет, что людей на Земле живет очень много. Надо сокращать народонаселение от 1,5 миллиарда до 1 миллиарда. И сегодня об этом говорят открыто. В средствах массовой информации, на конференциях открыто говорят. Но мы, церковь, члены церкви, опираемся не на намерения этих людей, которые хотят уничтожить народ земли, живущий здесь, более 7 миллиардов. А мы опираемся на Слово Божие, которое говорит, что будет то, что предопределила рука Господня. И вот от действия шестой трубы написано, умрет третья часть людей. Господь позволит ангелам-губителям поразить такое количество людей. Давайте прочитаем. Шестой ангел вострубил, и услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом. Вот он, это часть вот этих молитв, и вот эта последовательность действия труб после того, когда молитвы возносятся к Богу. Говоривший шестому ангелу, имевшему трубу, освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрате. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на часы, день и месяц и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его. Мы как-то с вами рассуждали в последовательности каждую главу, рассуждали. Мы сегодня говорим именно, вот ведем речь о том, когда будет восхищена церковь. В середине седьмины или после великой скорби. Мы сейчас ведем с вами речь о последовательности духовной, исходя из того, как нам говорит книга Откровения. Поэтому все эти суды преследуют одну цель, чтобы человечество покаялось и приняло в свое сердце Иисуса Христа Спасителем мира. Вот цель, единственная цель. И вот эта шестая, девятая глава, и вот эта шестая труба нам открывает эту цель. В 20-21 стихе мы читаем: «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам, золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». И тогда мы делаем вывод, что именно вот от этой действия шестой трубы люди умрут или будут умирать, когда осознают себя грешниками и покаятся пред Богом. И они войдут в число спасенных. И вот Дух Святой особо подчеркивает, говоря, прочие же люди, которые не умерли от этих язв. И мы тогда делаем некоторый вывод, рассуждаем и говорим. Значит, что? Получается, что эти люди, кто не умерли, остаются, чтобы быть свидетелями восхищение церкви. Потому что шестая труба – это предпоследняя труба. То есть действие, простите, я уже так говорю, таким языком, я думаю, понимаем, о чем речь идет. То есть они остаются, чтобы быть свидетелями восхищения церкви и остаться на великую скорбь. Вот эта часть людей. И вот как было великое горе при умерщвлении первенцев в Египте, так будет и при шестой трубе, когда третья часть людей на земле умрет от этих трех язв, от дыма, огня и серы. Так говорится вот в этих 18 стихе 9 главы книги Откровений. Действие труб. Мы когда его читаем и размышляем, показывают нам, что они будут продолжаться какое-то время. А вот сколько, мы не знаем. Мы не знаем, сколько дней, сколько лет, возможно, и меньше. Там досказано в пятой трубе несколько месяцев, да? Но мы не знаем действия труб, сколько они будут длиться. Один Бог знает, кого будут обвинять за те события, которые будут происходить в лице вот этих действий труб. И мы сегодня слышим, как пытаются понять, кто виноват в том, что люди, весь мир болеет этим ковидом. Откуда это? С какой лаборатории? С какой страны? То есть вот это тоже будет что-то похожее, когда люди будут искать виновных в этих событиях. Климатические условия сегодня. Сколько сегодня разговоров о том, что нужно вкладывать миллиарды, сотни миллиардов долларов или еще чего-то, извините, чтобы остановить повышение температуры на Земле. И мы знаем, что сегодня ищут виновных тех, те страны, которые не хотят в этом участвовать и вкладывать свои средства. Возможно, события шестой трубы будут являться заключением мира между странами, о чем уже сказал тоже чуть-чуть брат наш Николай Егорович. И мы знаем, что будет заключен мир, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 3 стих. И когда будут говорить мир и безопасность, внезапно постигнет их пагуба. Мы говорим, возможно, в это время и выйдет на мировую арену человек греха. Возможно. И вот кто из нас, из церкви, будет жить, увидит. Увидит и поймет, наблюдая. Поэтому важно отметить, что церковь еще будет на земле. И она будет являться свидетельницей судов Божьих. И сколько будут продолжаться суды труб, сколько пройдет время до начала последней седьмины церкви, не дано знать. То есть ни дня, ни часа не дано нам знать, а время дано. И в Ветхом Завете есть замечательный текст, книга Аввакума или Амоса, что Бог ничего не делает, не открыв тайны рабам своим пророкам. А церковь не только обладает духом пророчества, церковь обладает правом, властью быть и называться Детем Божьим. Здесь гораздо больше, гораздо ближе, потому что была пролита искупительная кровь нашего Господа и Спасителя. Вот почему Христос и сказал, что от дней Иоанна Крестителя Царство Божие усилием берется. То есть разница духа времени Ветхого Завета и Нового Завета отличается в силе жертвоприношения. Исходя из контекста наших размышлений, можно видеть, что третий храм будет построен, когда еще церковь будет на земле. И два свидетеля будут пророчествовать 3,5 года, когда еще церковь будет на земле. И, как говорят большинство комментаторов книги Откровения, вот эти два свидетеля будут Моисей и Илия по духу их служения. И вы можете почитать дома Откровения, 11 глава, с 1 по 7 стихи. Что удивительно и духовно важно нам понять, что период шестой трубы и период служения двух пророков относятся ко второму горю. Смотрите, мы открываем еще раз 8 главу Откровения и 13 стих читаем. После действий четырех ангелов, четырех труб, Иоанн говорит: «И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба, и говорящего громким голосом: „Горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить“». И вот согласно вот этой хронологии текста книги Откровения мы видим, что период шестой трубы и период служения двух пророков, согласно 11 главе книги Откровения, относятся ко второму горю. Ко второму горю. То есть первое горе – это вот саранча, которая жалила людей, и они не умирали. А вот второе горе – шестая труба и два свидетеля. Два свидетеля, согласно книге Откровения, 11 глава, входят как раз в последнюю седьмину. И первые 3,5 года они благовествуют, особенно в Израиле. И если читать внимательно эти первые 7 стихов 11 главы, то мы увидим, что будет происходить и что произойдет с ними. Еще раз хочется подчеркнуть, что период шестой трубы и период служения двух пророков относятся ко второму горю, согласно вот этих двух, трех глав книги Откровения. А вот восхищение церкви называется третьим горем и произойдет после убиения двух пророков. Для этого у нас есть полное основание не говорить о мнении, а говорить на основании того, что нам говорит Слово Господне. И беда некоторых из нас, простите, братья и сестры, что книгу Откровения некоторые члены церкви принимают, как, знаете, как за аллегорическую книгу. Это неправильно. Это в корне неправильно. Да, существуют целые богословские школы, это их проблема. Потому что дух заблуждения сегодня настолько изощрен хитростью своей. Но все Слово Божие богодохновенно и полезно для научения и обличения, наставления нас в вере. Поэтому мы говорим, что именно третье горе – это горе, когда церковь восхитится от земли. То есть давайте еще раз повторимся, скажем, что церковь присутствует при действии шести труб. Седьмая труба, она произойдет именно во второй, в половине последней седьмины, через 3,5 года, когда будут убиты эти два свидетеля. И вот здесь подчеркнуто, еще раз хочу подчеркнуть 14 стих 11 главы. Второе горе прошло, вот идет скоро третье горе. И написано, седьмой ангел вострубил. То есть вот это не параллель, а последовательность событий на земле. И вот Дух Святой особо подчеркивает и говорит, что именно восхищение церкви – это третье горе. Третье горе. И вот эти события, они должны произойти в течение 6,5 лет в последней седьмине по книге Даниила. Читаем и видим, что восхищение, еще раз подчеркиваю, церкви называется горем, и возникает вопрос, почему? Ну почему? И можем сказать, может быть, даже отчасти предположить, что с восхищением церкви прекратятся молитвы о живущих на земле, как и сама проповедь благовестия о спасении. И этому есть основание 10 главы, 6 стих. «И клялся живущим во веки веков, то есть ангел, который сотворил небо и землю, и все, что на нем, и землю, и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет, но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». Поэтому мы можем сказать, что с восхищением церкви прекратятся молитвы о живущих на земле. Кажется, 62-й псалом, поправьте или подскажите, там написано, когда Давид почил, ушел к Господу, написано, и окончились молитвы сына Давида, сына Иессея. Все, он ушел, и закончились его молитвы. Христос ушел, ходатайство продолжилось. Церковь уйдет, кто будет молиться? Кто? Кто будет проповедовать Слово Божие? Вы скажете, неразумные девы? Смущаясь, может быть и нет. А знаете почему? Рассуждаю вместе с вами. Неразумные девы, когда поймут и увидят, что часть дев восхищена, чем они будут заниматься? Да они будут спасать самих себя. Они будут думать, как сделать так, чтобы не принять печать зверя. Им нужно будет заботиться об этом. Как это миновать? А вот неразумные девы будут заняты собой, чтобы... будут заняты собой, чтобы не принять печать зверя. А вот люди, оставшиеся вот эти... согласно 9 главы, по 20-21 стих книги Откровения, будут восхищаться человеком греха и будут принимать печать зверя. Восхищение будет от того, что он будет являть такие чудеса, которых никогда не было. И когда он, сатана, вложит дух в образ зверя, он будет говорить, это будет восхищение людьми. И дело в том, что вот согласно текста, последующего текста 12 главы, там уже именно в иносказательной форме описаны события восхищения церкви в лице вот этого младенца и последующие события в жизни оставшихся на земле неразумных дев. Это уже 12 глава. И мы знаем с вами, что вот те дни великой скорби будут настолько ужасными, и если бы не Господь, не спаслась бы никакая плоть. Так Христос и сказал в 24 главе Матфея, 22 стих. И исходя из всего вышесказанного, последовательного описания по книге Откровения, мы делаем вывод, что Церковь восхитится в середине последней седьмины, перед великой скорбью, но не после ее. Церковь не оставит Господь свою невесту на великую скорбь. Не оставит. Нет. У нас есть все основания, и не только по книге Откровения. Потому что именно 12 глава, еще раз повториться хочется сказать, она в иносказательной форме описывает сам момент восхищения Церкви и последствия для неразумных дев. Поэтому, братья и сестры, что нам сказать на это? Как нам отреагировать во внутреннем человеке на то, что мы видим, на то, что переживаем и на то, что мы ожидаем? Думаю одно. Хочу прочитать, и мы помолимся. «И дух, и невеста говорят, приди, и слышавший, да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». Аминь.